Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и в этом часе прозвучит очередная передача из радиоцикла «Планета» Василий Ермаков, подготовленная Еленой Смирновой. В ней прозвучат воспоминания регента храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге Вячеслава Римши.
Планета. Василий Ермаков. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашем цикле вторая часть воспоминаний регента хора храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга Вячеслава Евгеньевича Римши, духовного чада батюшки Василия Ермакова, который как раз и являлся настоятелем этого храма. Вячеслав Евгеньевич – музыкант, пианист, педагог, регент, певчий. И в прошлой передаче вы уже смогли прослушать песни и песнопения на его музыку, на его слова. Сегодня вам также предоставляется такая возможность. Вячеслав Евгеньевич делится своими воспоминаниями об отношении отца Василия к церковному и народному пению и о его духовническом опыте.
Возвращаясь к музыке, допустимо ли ты вот сильные чувства там в храме, вот такая вот оперная музыка. Ну, во-первых, она есть. То есть, допустим, она или нет, так пошел процесс развития музыки. Ведь с чего начиналось? Кто-то, Ян Златоуст, писал, что в каждом месте, он писал, в приходе, деревне, пойте тем мотивом, который наиболее известен в вашей местности. Потом пошло, потом «Осмогласие», Ян Дамаскин, придворное пение пошло в Константинополь. И пошло, поехало.
Но не обмерщение ли это в результате?
Обмерщение. Это обмерщение. Но для личности, для человека есть разные уровни веры. Батюшка всегда был на уровне народа. Ты можешь уйти вперед, но пускай мы возьмем вот такую планку духовную. Ладно. А прихожане твои возьмут эту планку? Или они так и останутся? И меня этот вопрос волновал, и я батюшку когда спросил про знаменные распевы, говорю, батюшка, а как вы относитесь к знаменному распеву? Я, говорит, засыпаю, меня, говорит, в сон тянет. Но он никогда просто так не говорил свою эмоцию. Его спросишь, он просто так тебе не ответит. Он не говорил, он пользовался словом. И если я ему задал вопрос, конечно, он не так брякнул, как думал. Нет, он выражает это очень глубоко. Он говорит, меня в сон тянет.
Он выражает ваше мнение об этом, потому что вас в сон тянуло, он вам это и вернул.
Ну, да, это филармонии. Но вот в Оптиной пустыне я был 5 лет, 5-летних сезонов, с первого лета Оптинского. Вот, и тоже пел на клиросе. Там, ну, во-первых, изумительные оптинские подобные, но там одну вещь, свете тихий, споют знаменным распевом, и душа оборвется. Просто. Вот одну вещь, 3 минуты. А я не знаю, смог бы ли я вместить, даже я, музыкант, всю службу, скажем, как вот пишет воспоминания это, письма Иеромонаха Сергия со Святой Горы. Вы, говорит, знаете, сколько у нас идет на всеночный 103-й псалом «Благослови душе моя Господа»? Говорит, час чем-то. Первая строка, первый стих «Благослови душе» идет 15 минут. Ну вот мы можем это выдержать?
Нет, конечно, современный человек.
Вот современный человек это выдержит.
Но это все равно должно, потому что есть люди, которые могут это выдержать. Mm-hmm. Это все равно должно быть. Просто человек
совершенно
выбирает
верно.
Храм, выбирает определенный
хор,
батюшку там и так далее.
Конечно,
да.
Конечно. Но главное для самого не в пении спасения человека, не в пении, а в произволении. Вот что ты отдаешь изнутри. Хоть по какой, пускай под знаменный распев. Молишься ты, твое сердце оживает.
Или ты любуешься музыкой.
Или ты любуешься музыкой, да.
Или там каким-то фиоритуром.
Если ты любуешься, да. Вот. А если ты отдаешь, вот почему батюшка вот сказал, что ты мне тут колхоз развел. Вот стоят ребята, пускай они отдадут свое дарование. Они вместе с дарованием еще и силы дадут, они еще и употеют. То есть это не так просто. А раз отдадут они Богу вот пот и кровь, вот значит и получат. То есть здесь дело не в музыке. Вот как я вначале сказал, что регент это, собственно, не управление музыкой
да.
только.
Дай мне свое сердце.
Дай мне свое сердце. О, совершенно верно. Или еще круче. Дай кровь и прими дух. Это вообще уже... То, что батюшка ответил мои слова, у меня есть замечательный пример. Вышла первая книжка батюшкиных проповедей, первая. Составил ее папа Кати Гусевой.
Напоминаю, дорогие радиослушатели, что Екатерина Гусева – одна из вот, участниц, соавторов «России в красках» паломнической службы, которую благословил батюшка Василий Ермаков, о котором мы сейчас рассказываем.
А Борис Сергеевич Гусев, ее папа, прямой внук Петра Александровича Бадмаева.
Да что вы.
Да, Катя и ее сестра, они правнучки Петра Александровича Бадмаева, прямые. Петр Александрович Бадмаев, это был лекарь, известнейший в Петербурге лекарь, который лечил и царскую семью, лечил тибетскими травами, который лечил особой методикой, которая ему досталась там. Он был ламой, и он был крестником государя Александра Третьего. Ну, конечно, заочно. И государь Александр III согласился быть, поэтому он Петр Александрович.
То есть отец Никита в вашем храме?
Он родственник Кати Гусевой, только по другой линии.
Но все равно Бадмаев.
Бадмаев, да, по другой линии, они родственники. И причем они легитимные наследники китайского престола. Когда Александр Давидович спросил Петра Александровича, вот он лама, говорит, ну а как, говорит, стать ламой? Ну, говорит, надо сдать экзамены. Говорит, а что, говорит, в экзамене требуется? Ну, говорит, в частности, знать вот родословную до 14-го поколения. Он говорит, и кто у вас в 14-м поколении? Чингисхан. Вот. Но есть интересное, Борис Сергеевич написал книгу о своем деде. Ну, я говорил о том, что Борис Сергеевич, он занялся сборником первых проповедей батюшки. Ну, еще такие были, они рассыпались. Это... Я когда начал смотреть, читать, батюшкина речь, она же бывает грамматически неправильная, своеобразная, но не в этом дело.
Но это разговорный язык.
А и в явлении духа и силы.
Конечно, там когда интонации.
Интонации у него да. потрясающие. Какой у батюшки набор интонаций? От нежнейшего до такого, как музыканту просто наслаждение доставляет. Какие интонации у батюшки? Чуткие, тонкие. И я начал эту книгу просматривать, но не могу. Когда все исправлено грамматически. Там,
выровнено. Да,
выровнено, я говорю, не могу.
Прилизано, как говорят
редакторы. Да, не могу, говорю, читать. Говорю, я люблю батюшку слушать. Ладно. В храме опять сижу, смотрю, батюшка в панамарке сидит и подписывает эту книжку. Автографы. Я подхожу, говорю, батюшка, а как вам? Понравилось? Не знаю, не читала. Я люблю себя слушать. Это вот вы мне сказали, что он ответил на мою...
Вячеслав, ну просто потерик то, что вот вы рассказываете.
Ой, да что вы, да конечно потерик. Вот я вам расскажу, вот батюшка любвеобильный был. Он мог там и голову прижать в груди, там гладить твою руку, держать в руках. Но он настоящий солдат был, воин. Вот такой случай был. Я стоял у него на исповеди, будний день. Вот святитель Николай, там такой закуток налево, оттуда входа не видать. Тем более стоишь у налочника спиной. И стою, батюшка только начал исповедоваться. Вдруг батюшка от меня молча отрывается и бежит к входу. Филонь там развивается. Я думаю, что такое? Выглядываю. Стоит пара, таких зрелых лет, лет 40, прилично одеты. А батюшка на них наступает, руки, идите, идите отсюда, идите отсюда, уходите. Они там, нет, не имеете права. Он показывает на облачение. Как не имею права? Я что, прохожий здесь, что ли? Как не имею права? И наступает на них, как орел, коршун. Раз, раз, раз на них. И вытолкнул их. Они как-то замолкли и перестали возражать. Видимо, знали, за что. Ну, я стою аналогично. Сейчас батюшка вернется такой весь в чувствах. И мне все скажет, в чем там дело, какие они такие розетакие, окаянные. Возвращается батюшка, улыбаясь. Облокачивается на локоток, говорит, ну что там у тебя, Славик? И все, так сказать, по усам текло. Но вот опыт, что он не мог с этой точки видеть входа вообще. Вот мы недавно вспоминали, вот еще один человек, вот Лена Терехова, она помнит, она тоже в этот будний день была в храме и тоже была этим свидетелем, потому что иногда кажется, что не показалось ли мне, может, я что-то выдумываю. Нет, ничего не выдумываю, так это и было.
А что самое главное в отце Василии для вас?
Любовь. Это безусловно. Прозорливость все. Некоторые даже вот прозорливые, а потом начинают обвинять, почему батюшка так сказал, так не вышло. Но на этот вопрос ответил еще Варсонофий Великий. Когда вы сказали, все знают, что вы прозорливый, великий там старец. Вот почему так? А он говорит, так воля Божия поменялась.
Дони Великий тоже, когда к нему приходили люди и удивлялись его такой прозорливости, отвечал, а вы знаете, говорит, что практически все могут нам говорить бесы. Только, говорит, надо различать, что говорят они и с какой целью,
конечно,
и
конечно.
Что говорит Господь.
Конечно.
Вот они, говорит, мне вот сейчас вот подсказали, что вот сейчас придут к нам два странника. И точно, там показались где-то там на горизонте два странника.
Апостол Павел-то ходил, это и кричало, что эти люди проповедуют вам Бога.
Да.
Как он и не сказал, что это дух прозорливый, там выйди из нее прорицательный. И все. И даже говорил без правду, что вот люди Божии вам там проповедуют, говорят это. Но я не в этом смысле, а что больше дар, больше любви нету. И когда говорили, что какие-то упреки, я говорю, за что, поймите, кто вами вообще будет заниматься? С таким сердцем. Я помню, вот как я на исповеди тоже дернула меня. Сказала, вот батюшка, вот у меня осуждение. Что, говорит, и меня? А я возьми, да и скажи правду. Говорю, да, батюшка, говорю, и на вас, говорю, у меня бывает. Он так растерялся. И говорит, а за что? Я же всего себя отдаю. Я думаю, вот дернуло меня вообще сказать. Это нельзя говорить священнику про него же. Надо было другому сказать или что-то там. Вот сказал батюшке. Но вот эта его реакция.
Растерянность.
Растерянность такая. Любовь. Он всего себя отдавал. А когда был уже последние годы уже в старость, так просто не щадил. Это было просто уже мученичество. Когда давление за 200, он морщился от этого. Мы сделали новое переложение там, как ныне сбирается вещий Олег, мы сделали, как ныне сбирается вещий отец. И сделали там это мужским хором, все. А у него именно давление за 200, он ходит, и ему плохо. Вот. А мы пришли довольны, радостные, батюшки, вот мы вам сейчас споем. Он ходил, ходил, вот, ну все, ребята, надо. А он видел, подошел, не отпустил, а сказал, ну что там у вас, давайте-ка, гряньте.
Чтобы вам не было обидно.
Чтобы не было это.
Потому что вы-то уже настроились.
Или последнее крещение, там, все, ждали там вот крещение в храме, воду.
Освящают.
А потом там для других, в домике. И батюшка сидит, отец Никита к нему подходит. Батюшка, там вот ждут вас, зовут. Батюшка так улыбнулся. Никита сказал, может, возьмешь, пойдешь. А Никита, батюшка, вас хотят. Пошел, встал, пошел. Хотят, значит, хотят.
Вот оно, бескровное мученичество.
Абсолютное мученичество. Причем, когда вот я ему сказал, вот он всегда говорил, он никогда этого не скрывал. И терпеть не мог вот этого, когда говорят, по немощи. Не выносил поговорку. Один пришел там, проспал там. Батюшка, простите, по немощи. Батюшка сразу встрепенулся. По немощи? А почему я почти от юности 3-4 часа сплю? Почему? Я тоже говорю, батюшка, вы вот сегодня так рано пришли на Пасхомедину, когда рано, перед поздней, в 10, думаю, ну в 8. Батюшка, в 8 пришли. Он, чего? В 7:00. Никогда он скромно там не будет говорить, что там нет, я там, да что я там, да что нет, да я там, что нет. И уже был немощный, а приезжал какая-то бабуля, говорит, батюшка, что же я к вам раньше не пришел? Он говорит, а что, у меня сила есть, хватайся за мой подрясник. Он всегда вот на образуру, вот настоящий мужик был, настоящий солдат, вот крепкий, вот такой сильной воли, и защитить мог, и на себя много взять. И ответственности. Вот, а что для меня главное – любовь. Меня потрясала его любовь. И когда начинали на батюшку, я говорил, да кому ты нужен? Ну, кому ты нужен? Ну, иди там со своими проблемами. Кому-то там тебя приняли, тебя обласкали, за тебя молятся. Что ты еще хочешь? Пророчеств? Желают знать люди, что будет вообще. А мне рассказала вот одна мой близкий человек тоже, когда батюшка там начал, говорит, любишь, говорит, его? Да, говорит, люблю, говорит, а я-то вас так люблю. И, говорит, слезы текут, да, и ладони вытираю.
Thank you. Я его, правда, мало знаю, там, Славия Некрасова-то. Он художник вроде, да? Но книга его просто потрясающая.
О батюшке?
О батюшке. Держись за меня и радуйся. Там что хорошо, он художник, и он батюшку видит, и он дает читателю его увидеть. Он показывает сценки, жесты, вот то, что я более люблю. Вот что читаю, чтобы из текста был виден человек, не какие-то свои собственные умозаключения, а вот показать его, показать человека. Я смеялся, батюшка терпеть не мог вот таких общих фраз там. И тут вот у Некрасова собрался народ, значит, батюшка подходит, и выступает из них один, говорит, молодой человек, хвост за это, и задает, который все монахи задают вопрос, батюшка, как спастись? Батюшка отступает назад, разводит руки, говорит, ну ты даешь. Такой монашеский вопрос, как спастись? А спастись батюшку было все очень просто. Ходи ко мне. Первая заповедь. Ходи ко мне. Будешь ходить? Он опять говорит, я, говорит, тебя всему научу. И вот люди, которые говорят, когда начнет батюшку учить? А он уже учил. Как он мне как-то в алтаре сказал, я вот рассказывал на вечере-то. Подошел там и в алтаре в плечо поцеловал. Он от меня отшатнулся, брови сдвинул, сказал, вот если бы я Славку не учил, взял бы, говорит, ноты, как дал мне по голове. Вот так вот. Вот так он учил.
Хотел сказать, не сотвори себе кумира.
Это дело не в кумире, а дело в настроении. Это я вот рассказываю. У старца Леонида есть такой, я, говорит, к своему старцу Федору был без фанатизма. А мысленно готов был ему в ножки, говорит, кланяться. А у тебя все восторги, отсюда и целование батюшкиного плеча, и все. Это вот поверхностное. Это не кумир, это вот поверхностное.
Это душевные отношения.
Душевные отношения, да, такое. Да, вот мне было хорошее настроение. Вот зашел в алтарь, вот батюшка подошел. А он показал, что, дескать, я тебя вижу. Все, все твое вижу. Другой случай, тоже, может, расскажу. Когда брань на батюшку, вот как раз эти, что дал бы по голове-то. В алтаре батюшка сидит, у него книга-то какая-то военная. Фотографии. Я захожу, а он мне показывает, вот бы твоему отцу было интересно. Ну, у меня отец всю войну прошел. Вот, 41-й год курсантом училища военного встретил. Вот бы твоему отцу было бы, говорит, интересно. А я стою, молчу, потому что смотри, я уже ему сказать, что у меня папа уже много лет не читает ничего, кроме газеты и вообще это. Вот, говорит, смотри, смотри. Я молчу. Батюшка махнул рукой, говорит, дожил мужик до 50 лет, ничего не знает. Но тут на меня... Буря внутрь помышлений сумнительных. Как это я ничего не знаю? Да кое-что и знаю. Боролся, боролся с собой, кричал на себя, говорю, не дам батюшку в обиду. Умерил. Умерил дух, все, стою на клеросе, все хорошо, батюшку защитил, оправдал. Батюшка выглядывает из алтаря, улыбается, говорит, знаешь, умеешь. Так. То есть видел все состояние души.
Не страшно все. Так вот общаться с человеком, который видит себя насквозь?
С другим бы можно, но я же рассказал, как вот мне было страшно, я ушел от него, и он мне в плечо дал кулаком и сказал «мы». Я говорю, ну как я могу быть с батюшкой? Ну как я могу быть с батюшкой, когда ему все видно? Вот он сказал «мы». Ну как вот страшно, вот сядешь на диван, обнимет тебя, голову к груди прижмет, как любимый ученик прижмет к груди. Погладит. А потом как-то на улице шли, я его машинально взял под руку, под локоть он раз и резко вырвал. Не тронь, не замай, я тебе не товарищ. Учил, учил, батюшка. Да сейчас учит, ты еще как учит. Все время вспоминаешь вот его интонацию. Он ничего так просто, говорю, он пользовался словом. И иногда было видно, как он мучается, ищет. Как тебе сказать? Начинал что-то там про себя там бормотать, вот и шел, как тебе сказать, чтобы, а в лоб так нет. Ну, мог в лоб резануть, но когда вот хотел деликатно, вот так подыскал, или какую-то притчу скажет, или намек какой-то, или что-то, вот так вот он. А мог и резко обличить, я видел, как один пришел к нему с букетом, там все, давно было, еще помоложе было, батюшка, ты что там про меня говорил? Вон отсюда! Батюшка, да я... Вон отсюда. Я думаю, ой-ой-ой, Господи. У батюшки была такая духовная сила. Он мог размазать свои силы по стене. Вот вы говорите, не страшно? Размазать мог. Просто. И вспоминается вот эпизод в Гефсиманском саду. Иисус Назарей, я, и они упали на землю. Эта духовная сила, батюшка обладал ею. О, колоссальный случай, я вам расскажу вот про эту духовную силу. Батюшка сказал, вот интересно, при мне рассказывали батюшке такой случай. Не у нас в храме, в другой где-то там в области, бандюки отпевали, а была свадьба. И один там подошел, бандюк пьяный, там вырвал у невесты букет и положил на гроб это. Невеста в слезы, и к батюшке там, к тамошнему батюшке там, значит, батюшка, как же так? А священник говорит, ну, говорит, не плачь, Бог их его накажет. И у него машина всмятку. Не знаю, остался жив, не жив, не буду, говорит, ну, разбился. И это рассказывает отцу Василию при мне. И как вы думаете, что батюшка ответил? Вот, Бог правду видит, так ему и надо.
А что?
А батюшка сказал, как нам, священникам, надо быть осторожным в слове. Вот так вот. Вот сила духовная. Как нам, священникам, надо быть осторожным в слове?
Да не только священникам, и нам всем.
Ну, священник обладает особой силой. Ну, просто священник, так сказать, по дару священства. Да. А еще, если такой духоносный, я говорю, почему батюшка у него сила, он всегда себя убирал. Если бы он мог, вот как он этих выгнал-то, казалось бы, уперлись там, а я еще удивился, что они ему больше не возражают-то. Он только и сказали ему, что вы не имеете права. А он сказал, что как не имею права. И точить на них. И нету их. Потому что я чувствую, от него, наверное, такая исходила сила, что там на дороге стоять-то было. Всегда управлял ситуацией. Он всегда говорил, парадом командовать буду я. И он как орел видел всю ситуацию. Концерт или вечер, он всех видел, все управлял.
Был такое, что он вас к причастию не допустил?
Было. Было дело так. Мой сын Георгий, именинник 6 мая, и дочка Александра. Я думаю, и я приготовлюсь. Хорошо готовился. Все прочитал еще. Акафист Георгию Победоносцу добавил. Прихожу к батюшке. И он так сразу хмурит. А ты еще пришел? Я говорю, вот сын, именинник, вот принес, причащать и все. Так вот, на следующей неделе уже не сыном, а сам для себя придешь. Все. Да. Потом он к причастию стал очень так отодвигать. А первый, вот я к нему году сходил, я вот так вот, ну, неофит, что я там понимаю там. Я говорю, батюшка, можно будет причащаться каждое воскресенье в постах, вот в рождественском? Как хочешь, Славочка. И я каждое воскресенье, и тут, значит, Новый год попадает на 1 января, воскресенье. А я в Комарово в Доме творчества. Ну, думаю, а что ж, ну, значит, это воскресенье у меня пропадет. Потом думаю, а с какой стати? Батюшка благословил меня каждое воскресенье. Я сам спросил. Подумаешь? И там меня одни звали в коттедж, другие там в общую столовую. Я тем сказал, что я в коттедж иду, а тем сказал, что я иду в столовую. А сам встал, рано утречком, 8 утра встал. И к батюшке это, поехал на 411 автобус, тогда был сейчас 200 его. Приехал с чемоданом. Мороз еще, храм я был. Храм пустой. Батюшка каждый раз был 1 января. Но тогда мало народу было. Храм был пустой. Я с чемоданом поставил. Батюшка сам исповедует. Я к нему подошел. Ни слова. Где ты был? Как ты праздновал? Что ел? Что пил? Танцевал? Ни слова. Молча. Голову мы наклонил. Благословил все. Хотя потом он много раз говорил, что кто там в Новый год, кто там пойдет на поводу у гостей, там все, ко мне не подходи. Ни слова мне, ничего. И вообще у батюшки было такое, он часто не отвечал не на то, что ты ему говоришь на исповеди. Опять же, вот у преподобного Силана, помните вопрос, как говорит духовный? Преподобный Силан, что духовный не ждет вопрошения, он сам говорит. Вот батюшка говорил сам. Он знал, что тебе надо сказать. Не надо говоришь что-то свое. Вот у меня было такое, говорил что-то, начал, стоял в сторону, смотрел. Потом повернулся, меня так печально посмотрел, сказал, только веру не потеряй. Все. Потеряй только веру.
Батюшка любил петь народные песни?
Очень любил народные песни. Очень любил. Знал певцов. Руслану, хор Жарова его был любимый, казачий хор, он просил, тогда здесь было не достать из-за рубежа, чтобы ему привезли панихиду с хором Жарова. И вот опять же в вопросе о стиле, да, там панихида, вы не слушали хор Жарова, казачий хор, Там диакон, он Ектеню произносит со слезами. Там такая вообще, дух такой. А потом я его спросил, что-то Жаров пел, то ли Херувимскую, то ли из духовной, из богослужения. Я говорю, батюшка, как вам нравится? Он говорит, Слава, понимаешь, надо, говорит, церковно, духовно, вот как раз вот, насчет стиля. Да. То есть вот дух Жаровский, там такой вот
размах.
И батюшка это любит. Вот, а я послушал, как они поют. Вот как регент, как музыкант, думаю, да не надо бы вот так вот. Не касательно музыки, а касательно исполнения. Так вот ломать, так вот все это, так вот слишком там фривольно так петь, так слишком вольно. И батюшка спросил, он сказал, нет, Слав, нет. Надо, говорит, все-таки, говорит, храм, надо, говорит, как-то это.
Чтобы было строже. Да.
А народные песни, еще он всегда просил, он же, вот все эти ребята, вот все, мы как соберемся. Батюшка нас начал собирать рано клирос. Сам, опять. Это его инициатива Агап. Было непонятно. Сначала мы помещались в квартирку.
А что такое в его представлении и в вашем представлении Агапы?
Вечер любви, как вот. Ну, раньше причащались за Агапы, это первохристиане. Вот, вечеря любви. Это как бы Агапа в нашем понимании уже не причастие, а вот как бы братский такой...
Братская трапеза.
Братская трапеза, угу. Да. Где разговор, пение, общение. И потом этот круг расширялся. Уже добавлялись уже другие, но основа была клирос. И вот там-то, батюшка, и народные песни, у нас хохлядские песни, у нас Машенька Лазурка есть, супруга, матушка отца Никиты Бадмаева. Она так поет украинские песни, такая у нее интонация нежная. Ой, это просто заслушаешься. Вот, просто заслушаешься, как она. И вот там было, когда я вот говорил, что вот мне доверяли сказать батюшке тост, и я батюшке сказал такие слова – «Батюшка, мы верим, что вам открыто наше будущее и наши сердца». И батюшка так тихо сказал, «Да, это так, наше будущее и наши сердца».
А какое он видел будущее России?
Он всегда сказал, мы, говорит, подымемся. Это не в одной проповеди. Во многих проповедях он это повторял. Россия подымется. Россия подымется.
Oh, no.
Да, вот интересный случай-то с Владимиром Владимировичем Путиным. Он же, по-моему, еще его даже ИОНИ объявил Ельцин. Это был октябрь, а Владимир Владимирович, он такой благочестивый обычай имел, день рождения своему, там, 7 октября у него, под Сергия Радонежского. Он приезжал на могилу к родителям, на Серафимовском, родителей Владимира Владимировича. И батюшке сказали, Путин проехал. И батюшка скорее забеспокоился, пальто попросил и побежал на дорогу. И мы за ним там, ну, не, меня не было, за ним побежал народ. А машина уже едет обратно. И батюшка в землю поклонился, и чтобы не подумали, что он что-то обронил, повернулся и народу сказал, я ему поклонился. А это был октябрь месяц. Только вот под Новый год уже объявили, что Ельцин вот объявил, что вот.
Президентом.
Да, президентом. Никто не знал. И опять же, вот говорит, церковь не участвует в политике. А батюшка участвовал. А ему было все равно, что говорят. Абсолютно было все равно. Так же, как вот там каноны, там положено, не положено. Он мог своей властью все это... И для него было первое место Бог, второе место человек. А каноны, последования, все там, это уже все потом.
Вячеслав, он, наверное, участвовал в политике, не то что в политике,
я скажу, как
а как это? Духовное возрождение России.
Безусловно так. Нет,
именно духовное.
Голосовать, например, он говорил, голосовать за Ельцина. Когда Духовная Академия там за Жириновского голосовала. А почему? Потому что Ельцин потом Путин. Ну, нам было непонятно, почему. И также за Владимира Владимировича. Также он совершенно говорил, ну, продолжение не Самвона. Вот там же, сидя в Панамарке, когда вот уже это голосование было, уже когда из ИО он должен был перейти, и все ходили, батюшка, так за кого он? Говорит, езжай, езжай, говорит, Владимир Владимирович, давай, давай. Направлял буквально без всяких там надо, не надо. Я говорю, его это не касалось. Его касалось направить людей в нужную сторону. А чего там положено, не положено? Он духом, духом. А человек духовный, все, ему кто ему там указ? Он сверху смотрел и управлял судьбой. Вот как он меня взял, Регин там. Да я никогда в жизни петь не хотел. Меня не привлекало. Я пианист, там, все, композитор, инструментальная музыка. Да и дара у меня нет такого вокального.
Но он-то увидел у вас этот дар?
Да он не дар увидел, а послушание, духовный рост. А там-то что, дар? У меня любительский хор, рабочие, колхозники.
Ничего себе, колхозники из таких театров.
Это профессиональный хор. У нас же два хора.
Так.
У нас любительский на буднях и на ранней. А профессионалы только по праздникам и на поздний. Так что нет, у меня приходят люди, батюшка ко мне... Направлял людей, так сказать, всяких. Сколько у меня болящих было, скорбящих головкой там, и все это. Люди, любительский хор. А была лауреат эстрадного конкурса в Сочи. Жена Броневицкого, вторая, по-моему, после пьехи. Шикарный голос. Пришла ко мне, вот батюшка ее направил, пела со мной службу. Потом, когда мы запели «Под твою милость», Богородица, она прослезилась. Говорю, с вашим-то голосом вам надо в профессиональный хор. Хорошо, взяла мой телефон. И я после службы, батюшка, ну как, говорит она? Как она? Я говорю, батюшка, да, говорю, ей надо в профессионалы. Он мне в плечо. А ты что, не профессионал, что ли? И потом тихо так, ей душу лечить надо. Она больше не пришла, но мне позвонила. Извинилась. Не могу, вот простите, все.
Святому Духу и ныне пресне во веки веков.
Последней песни. Я рассказал про первую и вторую, «За мою веру до земле отцу Василию поклон», когда он сказал, что это «Вы мне поклонились, и я вам поклонюсь». А последняя песня уже заупокойная после, причем первые две в миноре, а это мажорная. Мой друг близкий написал слова, и вдруг я их услышал, на них музыку. «Батя, батя, могилка твоя вся свечами горит и цветами, чад твоих, не успевших сказать о любви». Вот и плачем сердцами, и молитвы их просим опять. Я написал мажорное, вот это появилось. Но написал никому, ничего не говорю. Ну вот Дух Святый в церкви. Прихожу на клирос, у нас такой есть Дима Вебер, поет тоже в хоре. Слава говорит, такой, говорит, сон видел, говорит, интересный, говорит. Ты, говорит, с нами, говорит, что-то учишь там, дирижируешь, а батюшка ходит, говорит, и ноты нам, говорит, расставляет на пупитр. Я говорю, Дим, говорю, так я же, говорю, песню написал вот уже после... От шести батюшка уже вот такой, на могилке. И потом вот Сережа Лещенко, вот этот солист оперы, он когда-то играл песню дома, и все там уже просто, говорит, все не могли. Все плакали, и маленький Вася кричал, не надо больше петь эту песню.
Thank you.
Скажите, а вы выступали где-нибудь? Может быть, на телевидении? Может быть, у вас какие-то передачи были или книги?
Ну, я выступал на радио еще при батюшке. Большая была передача, когда еще было Ленинградское радио, до его развала. Много раз была передача о Ксении Блаженной, об Андрее Рублеве. И вот даже мой приятель, друг-режиссер Гамлет Айрапетян, он прихожанин нашей Петербургской армянской церкви, то он мне как-то позвонил. Сказал: «Слава, хотел тебе звонить в 5 утра. Просто я проснулся и понял, что я хочу сделать фильм о тебе». Но дождался до 8 утра. А он сделал, у них такая рубрика портретов, называется «5 минут с тобой». Хотя фильм идет не 5 минут, а 15 минут. Но рубрика называется «5 минут с тобой», а фильм называется «Звучание паузы». И так получилось, что он снимал этот фильм «Великий праздник. Введение в храм Господень». И очень хорошо изнутри показал наш приход. И там я много говорю о церковной музыке. Но главное, видна наша семья вот. Изнутри очень хорошо. Он стоял на клиросе, вот снимал службу и молился. Прихожанин вот, из армянской церкви. Он стоял, молился всю службу. Я напротив стоял, пел на клиросе. Они снимали. Потом он еще приехал ко мне в музыкальную школу. Там еще доснимал. Вот такой фильм. Называется он «Звучание паузы».
Какое поэтичное название, глубокое.
Да.
И да, такое неординарное,
да, я сам
просто
не ожидал.
Парадоксально.
И там есть это и на могилке батюшки Василия, я говорю, вот, и показано наше кладбище, и наш приход показан. Ну, вот, если у кого будет интерес, можно посмотреть, он есть в интернете, ВКонтакте его ищут.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, передачу мы записываем накануне памяти кончины митрофорного протоиерея Василия Ермакова, которому посвящены эти песни. Автор этой передачи – регент хора любительского храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Настоятелем этого храма как раз и был отец Василий Ермаков, а регента зовут Вячеслав Евгеньевич Римша. И мы ему очень благодарны за этот проникновенный, очень наглядный, красочный и очень одухотворенный рассказ, и за его творчество. И желаем многое и благое лето.
Спасибо. И я вам благодарен за любовь и такой глубокий интерес к личности нашего такого замечательного, ну, дерзну сказать, великого современника, батюшки Василия Ермакова.
Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиера монаха Рафаила, схиера монаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины. И о упокоении рабов Божиих Натальи и Владимира, Тамары, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии. Просим вас, дорогие братья и сестры, также помолиться о упокоении рабов Божиих, протоиерея Михаила, Марии Сергия, Евгения, Марии Нины, Николая, Елены, Михаила, Елизаветы, Петра, Ефимия, Дарии, Ольги, Антония, Матроны Виталия, Андрея, Лидии, Николая, Андрея, Иоанна. Дорогие братья и сестры, в праздник Светлого Христова Воскресения к нам пришла и грустная весть. На 93-м году жизни отошел ко Господу архиепископ на покое Алипий Гаманович, около 30 лет управлявший Чикагской и Среднеамериканской епархией Русской зарубежной церкви. «Долгий и тяжелый жизненный путь прошел владыка», пишет нам одна из его духовных чад, наша слушательница Ольга Голан. Он родился в украинской деревне, был пастухом, помогал отцу в плотницком деле. Во время немецкой оккупации еще отроком вместе с другими жителями деревни был взят в плен и отправлен в Германию, где томился в немецких лагерях. К концу войны примкнул к монашеской братии во имя святого Иова Почаевского и вместе с ними переправился в Америку, во всемирно известный ныне Свято-Троицкий Джорданвильский монастырь, основанный уцелевшими валаамскими монахами. Учился на курсах богословия и иконописи, проходил различные послушания, восходил от силы в силу. Позже был направлен в Чикаго, где и основал храм Покрова Пресвятой Богородицы, и сам в одиночку расписал его. Владыка Алипий, как истинный монах, был тихим, добрым, глубоко разбирался в трудных богословских вопросах. К нему всегда можно было прийти со всеми церковными, богословскими и житейскими недоумениями, проблемами и услышать от него объяснение и утешение. По его благословению в доме при Покровской церкви находили прибежище и длительное жительство люди, оказавшиеся в тяжелом материальном положении, порой бездомные. Он принимал всех, кого мог. После тяжелой травмы 18 лет находился в инвалидной коляске. И уже будучи на покое, до недавнего времени читал проповеди после литургии, был всеми любим и глубоко почитаем. Воистину, немногие удостаиваются быть призванными в вечность в день Пасхи Христовой. Давайте, дорогие братья и сестры, соборно помолимся о упокоении архиепископа Алипия. Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежде живота вечного приставшегося раба Твоего, архиепископа Алипия, и сотвори ему вечную память.